РИА Новости. Подкасты.
What, seriously?
And the thumbs are hit up.
Kimmy, estás contando.
Mahul?
Are you serious?
No, I don't believe it.
It is on the...
What's going on? Gender war?
No way.
И на СМИ. Иностранная пресса о том, что ее беспокоит в России. И на СМИ. Серьезно?
Добрый день. С вами новый эпизод подкаста «И на СМИ». Его ведущие. Главный редактор «И на СМИ» Алексей Дубасарский.
Заместитель главного редактора Яна Наумова и шеф-редактор Софья Рогозина.
Здравствуйте.
Итак, в прошедшем году мы опубликовали множество переводов, прочитали множество иностранных газет и показали, как СМИ разных стран освещают самые актуальные темы. Каждый наш редактор прочитал много десятков текстов, чтобы выбрать самое важное, любопытное или самое интересное. Или показательное для СМИ этой страны. И были статьи, которые запомнились нам лучше других. Ну, одни просто вызвали всеобщий интерес, другие, может быть, и прошли немного незамеченными, но подчас и незаслуженно. А были и такие, которые трудно забыть из-за того, что автор в своем стремлении доказать свою точку зрения доходит до полного абсурда и иной раз даже глупости. В общем, в сегодняшнем подкасте мы расскажем, какие статьи и тренды 2018 года запомнились лично нам.
Да, год был богат на громкие события. Для России он стал и вовсе особенным. Летом у нас прошел чемпионат мира по футболу. А это, конечно, событие мирового масштаба. И тут просто бросается в глаза разница между ожиданиями Запада и его итоговыми впечатлениями от этого спортивного праздника. Вот что мне особенно запомнилось. Например, статьи в британской прессе по этой теме. До начала чемпионата, особенно за пару месяцев, то есть весной, когда еще не успел отгреметь скандал вокруг отравления Скрипалиева со всеми обвинениями в адрес России, британцы писали, что им просто страшно ехать в Россию болеть за свою сборную. Прогнозы были самые мрачные. У некоторых прямо-таки сложилась в голове картина адского Мордора, где полиция хватает любого, кто может сойти за шпиона. Хулиганы подстригают иностранцев на каждом шагу, а улица, вероятно, усыпана новичком. Например, еще в марте, то есть задолго до чемпионата мира, напомню, чемпионат был в июне, в газете «Гардиан» появилась статья Филиппа Корнуолла под названием «Я следовал за командой Англии по всему миру, однако в России слишком опасно». Несчастный Корнуолл обеспокоился, потому что был наслышан о насилии со стороны российских футбольных фанатов, о расизме в России, о том, что власти в этой стране поддерживают хулиганов и так далее. Цитируем его. «Меня там не будет, скорее всего. С одной стороны, я думаю, что это не стоит риска. Однако после 25 лет, когда я наблюдал за поражениями Англии по всему миру, я бы не хотел пропустить ее успех. Если она пробьется в полуфинал, я сяду в самолет и прилечу в Россию. Однако, сделав это, я не забуду, что и до Солсбери сомневался в том, что Россия подходит на роль принимающей стороны чемпионата мира 2018».
Ну, надо сказать, не пришлось ему садиться в самолет. Как мы помним, Англия в полуфинал не попала, тем более в финал.
Да, да. Но играли они неплохо. Уже ближе к делу, да, в начале июня, газета «Таймс» вслед за британскими парламентариями предостерегала футбольных болельщиков. На чемпионате мира в России английские футбольные болельщики попали в группу риска из-за ухудшения дипломатических отношений между странами после отравления в Солсбери. Как страна-хозяйка, Россия представляет особую опасность, потому что ее хулиганы регулярно устраивают побоища. Правда, в комментариях к этой статье британцы иронизировали. «Ума не приложу, почему это весь мир старается поколотить наших джентльменов, ведь они так славятся своими безукоризненными манерами, особенно за границей», написал некий Дэнни Уильямс. А теперь посмотрим, какие статьи стали появляться после начала чемпионата. Вот публикации в той же «Таймс». «Не верьте страшилкам! Местные жители обещают встречать болельщиков, как героев. Паникеры предупреждали, что Россия мрачна и опасна, но английских болельщиков ждал радушный прием». Или уже по итогам чемпионата вышла статья под заголовком. «Русские люди – герои моего чемпионата мира». Автор Генри Уинтер рассказывает, как россияне помогали ему в самых неожиданных для него ситуациях. Например, Жители Петербурга рассказали, где безопаснее купаться. Одна дама в Нижнем Новгороде отвела в музей Максима Горького. Ну и волонтеры чемпионата всегда вежливо и с готовностью отвечали на вопросы. В общем, никто на англичанина не нападал, а совсем наоборот. И подобных статей были десятки. И не только от британцев. Но и от американцев, австралийцев, жителей европейских стран, даже поляков, которые славятся своей русофобией.
Ну вот, кстати, про поляков.
Да, вот, вот о поляках.
Я, конечно, далека от польской прессы, поскольку в основном занимаюсь Востоком, но даже мне запомнились эти польские ужасные, вот эти вот ужасные по своей русофобии статьи. И, ну вот, не знаю, особенно, наверное, я думаю, всем вам тоже запомнился материал, который бы... Вроде бы не о России, но автор так приложил русских, как, наверное, это какой-то уникальный какой-то скилл для поляков. А эта статья была опубликована в издании «Газета Польска» под заголовком «Когда соседство России не радует». Угу. Автор Якуб Августин Мачеевский побывал в Молдавии и Приднестровье и сделал вывод, что во всех бедах этого региона, кто бы вы думали, виноват?
Россия.
Правильно, Россия. Потому что Приднестровье, по его словам, это западный форпост российского империализма. Ну, впрочем, как бы, ну, довольно не новая идея. Но все свои выводы автор делает после беседы с, внимание, бабушкой Галиной, у которой, как он специально уточняет, есть образование.
Да, класс.
Бабушка Галина точно знает, что говорит.
Он задает сакраментальный вопрос. Ну так что, русские нехороший народ? И дальше он описывает, как старушка меняется в лице. И главный вывод. Это не народ, а сволочь, припечатывает она. Ну вот, к сожалению, на самом деле у них были, у поляков-то, хорошие статьи. Но почему-то запомнились они именно этим.
Ну, к сожалению, да, плохое сложно забыть иногда бывает.
Да.
Ну, тем более, что у поляков хорошего было чуть меньше, прям скажем.
Чем у остальных.
Это точно.
Пожалуй, да.
И на СМИ. Серьезно?
А я хочу первым делом упомянуть статью, которая стала самой популярной, читаемой за весь год. Как вы думаете, о чем эта статья?
Даже представить себе не могу.
Ну, наверное, все подумали, что о международных отношениях, там, о роли России на мировой арене, там, о действиях Америки, о каких-то войнах, конфликтах, о Сирии, может быть. Ну, или, может быть, об оружии.
Оружие
танки,
еще, да.
Самолеты, да, вот тоже очень любят наши читатели эти
подводные
темы.
Подводные лодки. Угу.
Но нет, даже не подводная лодка. Это была статья из немецкого журнала «Шпигель» под названием «Гибель Юрия Гагарина. Загадочное падение МиГ-15». Статья вышла в конце марта этого года. И читают ее, можно сказать, вплоть до нынешних дней. Автор Герхард Ковальский рассуждает о вероятных причинах гибели первого космонавта и приводит мнение другого космонавта Алексея Леонова, который, по словам автора статьи, самоуверенно называет себя единственным человеком, кто знает правду о гибели Гагарина. Итак, по мнению Леонова, который приводит вот Герхард Ковальский в статье, падение самолета Гагарина спровоцировал Су-15, пролетавший на сверхзвуковой скорости всего лишь в 10 или 15 метрах от него. Ну вот статья все-таки немного о самолетах, кстати. Тут мы не ошиблись. Тем самым Гагарина попросту сдуло с траектории. Он потерял контроль над своей крылатой машиной, завалился в штопор и упал в лесном массиве во Владимирской области, неподалеку от Москвы, пишет Ковальский. Наши читатели отнеслись к этой версии весьма скептически. В комментариях Леонова назвали сказочником, балаболом. Прошлись еще и по автору статьи за то, что он не слишком глубоко изучил источники. Ну, ладно, еще одна немецкая статья, которая тоже отложилась у меня в памяти. Это текст под названием «Подоплека безумия российской гонки вооружений» из деловой газеты «Handelsblatt». Эта статья вышла после того, как Владимир Путин, обратившись к Федеральному собранию, рассказал о планах в оружейной сфере. Чем напугал буквально весь мир, помните? В прессе самых разных стран сразу возник целый вал панических догадок. Не хочет ли Россия атаковать США или кого-нибудь еще? Там рассуждали, как российские ракеты нацелились на Флориду или, там, может быть, на Вашингтон, на Белый дом, на Австралию, на Татуин, еще куда-нибудь. В общем, были всякие догадки. А если, может быть, и не хочет нападать, то зачем тогда брецает этим своим чудом оружием? Наверное, все неспроста. Так вот, статья в Handelsblatt, на которой работали сразу три автора, которые специализируются, в частности, на российских темах, Андре Балин, Матиас Брюгман и Ханс-Петер Зибенхар. Эта статья в потоке критики и истерики выделялась вот тем, что авторы не просто обвиняли Россию в агрессии, а пытались еще и поставить себя на ее место. Под заголовком «Почему можно понять раздражение России?» они объясняют, что русские не просто ударились во все тяжкие, забыли о правилах политических приличий, но и таким образом отвечают на унизительное обращение с ними со стороны Соединенных Штатов, которые считают, что уж им-то все позволено, в том числе размещать свои ракеты вблизи российских границ. Позже в разных изданиях на разных языках появилось множество уже подобных мнений, то есть эти авторы не одиноки в своих суждениях, но эта статья в Handelsblatt запомнилась именно потому, что стала одной из первых вот на фоне всеобщего возмущения. Ну, сегодня у нас в некотором роде праздничный выпуск, так что после этой серьезной темы вспомню еще небольшую позитивную статейку от австрийцев, чтобы порадовать наших слушателей. Наверное, им понравится. В одной из популярнейших австрийских газет «Heute» не так давно появилась небольшая заметка про «Ладу Весту». Мы привыкли ругать наш автопром, и зачастую не без оснований.
Да, вот я, например, ездил, у меня была пятерка.
Да, у меня у одного...
Машина, конечно, непростая. Правда, починить ее довольно легко было, если
да, вот все так и говорят. У меня есть друг, который ездит на Ниве принципиально, да, но при этом он говорит, что машина отличная, если после покупки ее сразу взять и перебрать. И все исправить, что там было плохо собрано. Ну, в общем, Йоргу Михнеру, австрийцу из газеты «Heute», «Лада» очень понравилась. Он пишет о ней даже вот с какой-то теплотой. «Лада Веста уютная, как русская душа», пишет он. Подробно рассказав там о всяких технических характеристиках, он настраивается уже на лирический лад и заключает. «Не знаю уж почему, но езда на Весте расслабленная и спокойная. Мы, то есть участники австрийского тест-драйва, наслаждались поездкой, хотя обычно предпочитаем ездить быстро». Не забывает Михнер и про любимую многими европейцами «Ладу Ниву», вот как раз, которая, по его словам, эта машина и сегодня считается отличным внедорожником, в том числе и в Европе.
Ну вот ты сказала про лирический лад, и тут я уже просто должна захватить микрофон и начать вещать про арабов.
Кажется, я знаю, о чем сейчас будет речь.
Да, про арабов в 2018 году. Да, потому что кто уж лиричнее это, да, наших восточных друзей. В общем, пытаясь как-то подвести итоги, хотела выделить какие-то, наверное, общие тренды, что... в общем, как-то беспокоило арабов, и что беспокоило больше и наших, российских читателей, так сказать, какие-то самые популярные статьи, да, что привлекло внимание и арабов, и наших российских читателей. Вот, как всегда, такая довольно общая тенденция. В целом на Арабском Востоке любят Владимира Путина. И это воплощается, так сказать, в... отдельных текстах, посвященных тому, как он спас Россию от лихих 90-х и проходит каким-то лейтмотивом в отдельных текстах. Там, например, про то же, там те же статьи были про это федеральное послание с этими суперракетами, как все восхищались. Вау, как здорово, значит, он
да,
показал
вот
эти
на
ракеты.
На Западе боялись, а на Востоке, стало быть, восхищались.
Да, 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 да. И здесь, ну, не знаю, наверное, хочется какие-то самые неожиданные, ну, вот мы там... привыкли довольно часто статьи там из Сирии, из Ливана, из Египта. Ну вот внезапно суданцы разразились огромной, на самом-то деле, статьей под нехитрым заголовком «Путин – сильный лидер России». Да, и в принципе она вот, так сказать, аккумулировала вот все вот эти вот представления о позитивном таком вот образе Путина. Россия под руководством Путина поразила своих противников и друзей. Она поставила себя в один ряд с цивилизованными открытыми странами. Красная площадь теперь блистает иностранными туристами, а не серпом и молотом или С-400. Путину удалось представить другой образ России западным людям. Теперь это Россия Путина, а не Россия Сталина.
Нормально, так выкинули.
Сразу
да,
Путин
ну,
пошел.
Самое важное, да,
самое важное отметили, да.
И еще, ракету убрали у нас, да, все-таки.
Еще что хотелось бы сказать, что, так сказать, в доказательство того, что это такая не какая-то маргинальная точка зрения, а довольно, на самом деле, такая популярная и укоренившаяся, то, что два главные редакторы двух ведущих таких панарабских изданий, ну, фактически, которые вы можете купить там в газетном киоске в любой арабской стране, они на самом деле очень симпатизируют российскому лидеру. И один из таких, наверное, самых известных, вот таких вот, он главный редактор газеты «Аш-Шарк аль-Аусад», да и вообще, в принципе, известный такой интеллектуал арабского мира Гассан Шарбель. А вот он в каждой фактически своей колонке делает какой-то реверанс в сторону Владимира Путина. И, ну вот, например, в тексте, посвященном 11 сентября. Значит, он пишет о том, да, у него такой очень живой язык, да, он пишет о том, что самолет Бен Ладена не смог вонзиться в сердце международной арены, ножи Аль-Багдади не смогли надолго перекроить карту, великие перемены придут из других мест. Их источником станет молодой разведчик, который раненым выбрался из советских развалин. Ну, поняли, да, о ком речь. Да, в общем, красочно.
Догадались.
Да.
Поэт почти.
Просто стихи, да.
Да, вот ему не уступает Абдельбари Атван. Он главный редактор газеты «Рай-Аль-Яум». В арабском мире он прежде всего известен тем, что брал интервью у Усамы Бен Ладена. Вот, ну и да, он тоже такой очень писучий, у него свой YouTube-канал. Да, и он тоже... Но он делает акцент, да, на том, что, значит, вот путинская Россия — это не Россия времен Горбачева. Значит, Путин говорит решительное «нет» американскому высокомерию. И, значит, вот, да, продолжается эта идея. Так что это совсем не маргинальные, такие не маргинальные вещи. О чем еще хочется буквально быстренько скажу. Открытие, мне кажется, этого года – это арабские соцсети. Которые,
да, согласен.
Которые
веселые арабские соцсети.
И в этом смысле, мне кажется, что они полюбились нашим читателям, потому что нашли какую-то родственную душу, так сказать, в этих вот арабских комментаторах, которые, понятное дело, что если авторы колонок так довольно ярко и эмоционально описывают какие-то политические ситуации, то уж... Простые люди, они вообще не сдерживают эмоций. И, как правило, такие очень драматичные, прям накал страстей. Ну вот, как правило, мы, так сказать, в заголовке выносили какие-то наиболее яркие цитаты. Вот позволю какие-то вспомнить себе. Вот «Путин отдал приказ, и саудовцев смешали с грязью». Ну,
да,
понятно,
это
да?
Про футбол.
5-0, футбол, национальный праздник, вообще
да,
все.
Как, да, как забыть такой заголовок?
Да. Кто такая Америка, чтобы вводить санкции?
Против России, разумеется.
Ну, естественно, да. Русские начали прокладывать путь к мировому господству. Если что, это про ситуацию с заявлением о выходе Америки из договора об РСМД. Да. Вот. Ну и еще, наверное, что хочется отметить. Да, ну, Сирия, понятно, то мы еще скажем об этом. Мне кажется... Довольно интересная тенденция, сохраняется интерес к Ливии.
Да, и это удивительно.
Да, хотя, казалось бы, прошло столько лет, и сейчас ситуация там очень непростая, вообще очень непросто разобраться, кто есть кто, эти фракции, кого там поддерживает, кто. Вот, но, вот, так сказать, впечатление, что у российского читателя какой-то вот, не знаю, какой-то вот интерес, какие-то ностальгия, что ли.
Да все помнят Каддафи еще,
да,
потому что.
Да, какая-то вот ностальгия по дружбе с Каддафи. И
хотя бы я бы не сказал, что мы прям так уж дружили с Каддафи, честно говоря. Я понимаю, Берлускони.
Нет, почему?
Ну, запомнили в любом случае.
Да. И вот здесь хочется вспомнить вот этот вот текст, который... пришел из иракской газеты, написанный иракцем, который провел свое детство в Ливии, а сейчас был вынужден мигрировать в Норвегию. И, в принципе, весь его текст проходит под заголовком: «Ну что, ливийцы, довольны?» Значит, что получили ливийцы благодаря этой революции? Снова сыпятся обвинения в адрес Америки. Вот, и почему-то вот так вот живой этот текст тоже вызвал какой-то живой отклик среди наших читателей. Ну все, в общем, заканчиваю. А то могу как-то вечно уже это все перетирать, да. Еще, может, что-нибудь расскажу попозже.
И на СМИ. Серьезно?
Наш редактор, который отвечает за СМИ Франции, вот позвонила мне и передает, что множество статей у французов в последнее время были посвящены протестам желтых жилетов, которые рассматривались и анализировались всевозможными способами от экскурсов в историю до сравнений с Украиной. Но особенно ее впечатлила статья про проституцию во французских пригородах. Опубликована была эта статья в газете «Фигаро». Суть ясна уже из названия. Проституция в пригородах выросла вчетверо за 2 года. И тут, пожалуй, запоминается не позиция журналиста, а именно сами масштабы явления. Дело в том, что специалисты из Центрального управления судебной полиции Франции уже бьют тревогу. В стране широко распространилась целая преступная индустрия. Сутенеры ищут девушек, в том числе несовершеннолетних школьниц, размещают их в домах или гостиницах на окраинах и заставляют обслуживать до десятка клиентов в день. Такая преступная деятельность весьма прибыльна с учетом практически полного отсутствия инвестиций и пользуется большой популярностью, с грустью констатирует Фигаро.
Да, у французов запомнилась не очень веселая статья, конечно. Но что делать? Бывает и такое. Такова жизнь в современной Франции. Ну, в общем, да, в каждой стране, конечно, есть свои внутренние проблемы, темы для внутренних дебатов каких-то. Ну, вот, например, скандинавы. Они всегда за всякого рода равноправие. Много об этом пишут. Не только про российскую угрозу они пишут, надо сказать. Вот у нас-то они известны как люди в поисках подводных лодок, но на самом деле нет. У них
российских
там есть... Конечно,
лодок.
Чьи же еще. У них там есть и свои тоже дела. Меня, вот, надо сказать, впечатлила история одного шведского топ-менеджера, о которой писала газета Aftonbladet. Исполнительный директор сети супермаркетов ИКА, это одна из крупнейших как раз сетей в стране, однажды пришел на работу мужчиной, а ушел женщиной. Как так? А вот известный бизнесмен Карл Фарбергер решил на 6-м десятке лет сменить пол и превратился в Каролине. Подначасье ему заменили все документы, поставили в известность всех коллег на работе, чтобы вопросов не возникало. Наверное, открыли там еще бутылку шампанского, чтобы поздравить с таким смелым шагом. Ну, разумеется, всякое бывает. Но вот лично меня в этой истории немного удивило, насколько спокойно, во всяком случае, вот по описанию газеты Aftonbladet, восприняла все семья этого бизнесмена, который, между прочим, не страдал всю жизнь там, от каких-то проблем, несоответствий, а был счастливо женат, у него были дети. И вот жена этого Карла Ильва рассказала газете, что не имеет вообще ничего против такой внезапной перемены. Главное – душа. Она продолжает сопровождать его на вечеринки в бизнес-кругах всякие. И, в общем, семья у них сохранилась. На самом деле, тут можно только порадоваться, конечно, за людей.
И за душу.
И за душу, наверное, тоже.
Хотя, с другой стороны, сложно сказать.
Ну, кто знает, там, что в голове, да, и душе у этого Карла Фарбергера или Каролины. Ну, газета задает заодно вопрос, как восприняли дети эту перемену. И Карл этот самый отвечает, что они восприняли все хорошо, а решать они могут сами. Если хотят называть меня папой, то пожалуйста. Выглядит он теперь как мама. Но в конце статьи терпимые шведы, для которых вот любая дискриминация – это позор и страшный сон, все-таки не смогли не подлить немного, и не добавить ложечку бытового сексизма такого. И корреспондент задает вопрос. «Ну что, обсуждаете теперь, наверное, женскую одежду и моду все время?» спрашивает журналист у жены Карла. «Ну, конечно, все ради того, чтобы поговорить о шмотках». Ну, в общем, шведов я на самом деле люблю, но иногда не могу удержаться от иронии, простите. Есть другая статья, которая мне тоже отлично запомнилась. Она опубликована в финском издании Hufvudstadsbladet, и речь в ней идет о Финляндии. Все мы помним, вот как шведы несколько лет назад всем миром искали русскую подводную лодку в шхерах Стокгольма.
Несколько лет назад? Мне кажется, они через день
несколько лет назад у них была прям огромная операция.
Начали.
А сейчас они так немножко поискивают временами.
Ладно.
Вот теперь финны туда же. Финны решили... последовать примеру шведов, тоже что-нибудь поискать, и нашли в своих шхерах на Балтике близ города Парайнена, или по-шведски Паргаса, тоже что-то мрачное, видимо, из России.
Да.
Финские власти организовали целую облаву на людей, которые что-то строили на участках земли, принадлежащих одному российскому бизнесмену, как выяснилось. Сам этот предприниматель, его зовут Павел Мельников, говорит, что просто очень полюбил эти места, вот купил пару участков земли на островах. Местные жители тоже не жалуются, надо сказать. Русские дают им работу, вот они в этом строительстве задействованы. И вообще русские добрые соседи, никого не притесняют, дарят там подарки на Рождество, и отношения у всех хорошие. Но, тем не менее, поднялся целый скандал. Всякие эксперты, аналитики сразу нагородили целую кучу теорий о том, как Мельников этот якобы скупает острова, чтобы подготовить морской путь. Для чего бы вы думали? Угадайте. Для русских подводных лодок, которые скоро двинутся на захват Финляндии.
Угу. Прям путь.
Конечно.
Торят.
Статья называется «Как жители Парайнена оказались в эпицентре большой политики». Автор этого подробного репортажа Анна-Лена Лоурен, корреспондент Hufvudstadsbladet и шведской Dagens Nyheter, пишет она по-шведски. И, в отличие от некоторых других представителей западных стран, пишет она довольно объективно, особо не сгущает краски, и вообще ее довольно приятно читать, надо сказать.
Почитайте, почитайте.
Да, у нас переведено множество статей этого автора.
Она у нас в каталоге есть, можно найти.
Да. Вот и в этой статье тоже показаны разные мнения, приводятся фрагменты бесед с местными жителями, и прямо возникает перед глазами картина жизни на этих Балтийских островках. В общем, отличный репортаж. Рекомендую.
И на СМИ. Серьезно?
Ну что, я снова захватываю микрофон. Да. У нас Восток не ограничивается арабским Востоком. У нас еще довольно много интересных стран. А вот здесь мне бегло хотелось бы, да, осветить и про Иран, и про Турцию. Иранские СМИ, в общем-то, довольно так серьезно сосредоточены на своей внутренней повестке, и у них много материалов, особенно вот последние там 3 месяца выходят и про американские санкции. Но, так сказать, для нас, наверное, наибольший интерес представляли статьи, конечно же, связанные с Сирией. Да, и надо понимать, что, так сказать, да, известно, что, значит, Сирия и Иран, так сказать, сохраняют союзнические отношения в происходящих там событиях, и поэтому большинство статей, которые выходили в иранских СМИ в этом году, они, естественно, так сказать, такие проасадовские, да, прорежимные. И поэтому, да, во многих из них, да, понятное дело, что создается такой позитивный образ России как союзника, которая пришла, спасла, помогла, с одной стороны, и, с другой стороны, вырисовывается такой откровенно негативный образ Израиля. Но тут, думаю, не надо пояснять, как бы, почему. Да. Иран, Израиль, ну да, все понятно, да. И здесь у нас была целая прямо серия статей, фактически в течение всего года такие брали, такие, они тоже, кстати, эмоциональные довольно статьи, про голодного медведя, который вырвал добычу из пасти Запада, это про операцию в Восточной Гуте, про, так сказать, про успех операции в Восточной Гуте, про двойной удар Путина и военный сюрприз у ворот Дамаска, это месть за, так сказать, про якобы, значит, месть за сбитый Су-25. Вот. Ну и, пожалуй, одна из самых популярных статей иранских в этом году была про... вышла под заголовком «Провал израильской системы Проща Давида стал шоком для Хизбаллы». Да, это про, ну да, разочарование. То есть Израиль, который, значит, кичится своим супероружием, значит, тут что-то, значит, что-то пошло не так.
Да, полетели ракеты, и они все их не смогли перевести.
Да. Буквально пару слов, потому что здесь все так, оказывается, взаимосвязано, про Турцию тоже здесь скажу.
Про турецкие СМИ.
Смысле, да, 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 да. Весь год, пожалуй, мы следили за, и до сих пор продолжаем следить за этой сделкой по С-400.
Нет, в начале года были еще помидоры, я помню. Сначала помидоры, потом
помидоры,
С-400.
Помидоры, да-да-да. Но помидоры,
да, но
как-то...
Помидоры
уже,
помидоры
все, уже забыли.
Помидоры,
да,
уже все решили с помидорами.
Помидоры доехали.
Теперь, да, теперь решаем с С-400, да.
Все по порядку.
Да, проблемы надо решать по мере их поступления. Значит, 3 сюжета. С-400... дедоларизация и организация, значит, двусторонней торговли в национальных валютах и, естественно, российские туристы.
Да.
Да.
А как же?
Которых, значит, вал постоянно, значит, рапортуют представители турецкой туристической отрасли о том, что, значит, увеличивается поток. Да. Но здесь что стоит сказать, что мы в этом году тоже обратили и на реакцию и на турецких читателей. И вот, как оказалось, тоже... Это довольно интересно нашим читателям оказалось. Ну, опять же, потому что такие вот драматичные оценки тут присутствуют. Ну, например, про тех же, значит, русских туристов, которые, значит, тратят слишком мало, еще и ужасно себя ведут, платят 300 евро, а съедают на 500. Просто чтобы вы знали. Вот, видите,
обгели турок
все, кто
просто
едут в Турцию, да.
А так можно, значит, там, да?
Не, ну я не знаю.
А мы-то и не знали.
Я не представляю, сколько можно съесть на 500 евро.
В день?
Ну, помидоров. Нет, видимо, ну, я не знаю, видимо, дней за 10. Но это же комментарии, здесь не нужны лишние детали, зачем это. Да, в общем, да, ну, про S400, да, здесь, опять же, да, такие полярные оценки. Одни говорят, что все, значит, S400 решает полностью проблему, проблему обеспечения национальной безопасности Турции, а другие говорят, что нет, это какой-то, значит, хитрый ход, нельзя там как-то ложиться под Россию, что-то такое. Да, но все-таки в целом, наверное, больше каких-то позитивных таких оценок, что, значит, на сближение, так сказать, с Россией. И все, последние 5 копеечек мои, потому что Израиль. Ну, нелегко арабскому редактору говорить про Израиль, но все равно позволю себе. Но надо,
Мы с тобой.
Инцидент со сбитым Ил-20 стал такой спусковой точкой в материалах израильских СМИ. Потому что до этого как-то мы следили, но там в основном была внутренняя повестка, какое-то, значит, хитросплетение американского истеблишмента, что-то такое. Но тут прям вышли на первые полосы, да, взаимодействие с Россией, эскалация. И мне вот больше всего здесь запомнился материал, честно говоря, который довольно было неожиданно увидеть в израильских СМИ. «Спасибо тебе, матушка Россия», восклицает автор в ответ на то, что хоть кто-то решился одернуть, значит, вот это вот радикальное правительство Нетаньяху и дать, можно сказать, ему бонусу. Да. Впервые за долгие годы Израилю объяснили, что власть его не безгранична, что делать все, что заблагорассудится, нельзя, что в игре он не один, что рассчитывать на помощь Америке не стоит, и всему есть свои пределы, в том числе и вреду, который он может нанести. В общем, ну, честно говоря, немного не ожидала увидеть такую позицию в израильских СМИ. Рекомендую вам обратить внимание на них.
Да, будем обращать. В следующем году обязательно.
Все, не буду больше про это говорить.
Ну, хорошо, а что это мы все о политике-то? Я понимаю, что от нее никуда не деться, но есть ведь и другие интересные темы. Например, мне вот вспоминается любопытная статья в американском интеллектуальном журнале «The Atlantic». Кстати, очень рекомендую его, очень хороший журнал, великолепный сайт, и вообще все статьи у них там просто здоровские. И, кстати, он весьма успешен в плане и окупаемости, и всего, и доходности. Один из самых таких вот журналов, который смог преодолеть кризис печатной прессы. Вот. Итак, значит, касательно этой статьи, автор ее Адам Франк, астрофизик. Да. И вот он задается вопросом. Не существовала ли на Земле до людей другая цивилизация?
Воу-воу-воу, скандальчик.
Этого нельзя исключать, ведь следы индустриальной цивилизации относительно быстро исчезают с течением времени. Но все же есть несколько признаков, которые позволяют делать предположения. Так вот, вопрос Франка лег в основу целого научного исследования. И ответ на этот вопрос мог бы поведать нам кое-что новое не только о прошлом, но и о будущем планеты. Наши, разумеется. А это в свете нынешних дебатов об изменениях климата особенно актуально. Так вот, что он пишет. Цитирую. «Задаваясь вопросом, можем ли мы увидеть следы существования древней индустриальной цивилизации, мы были вынуждены поднять и вопрос родовых воздействий любой цивилизации на планету. Именно это и есть астробиологическая перспектива климатических изменений». О как! В тот момент, когда цивилизация действительно достигает планетарного масштаба, она сама начинает влиять на планетарную систему, которая дала ей жизнь, на воздух, воду, горные породы. Это в особенности справедливо для молодых цивилизаций вроде нашей, которые все еще карабкаются по лестнице технологических возможностей. Другими словами, за все надо платить. И хотя некоторые источники энергии будут иметь меньше воздействия, например, энергия Солнца по сравнению с ископаемым горючим, все равно невозможно вырастить глобальную цивилизацию, совсем не оказав влияния на планету, на которой она живет. Ну что ж, если задуматься, понимаешь, что это не менее важная проблема, чем, например, отношения сверхдержав.
Да, если планета накроется, то никаких сверхдержав уже не будет, конечно.
Да, да. И улететь, может быть, не успеем уже к тому. Надо отметить, что наши читатели тоже оценили статью и включились в дискуссию. Не обошлось без сарказма, естественно. Да, наши комментаторы любят сарказм. Кое-кто упражнялся в остроумии в адрес древних укров или американцев, которые не видят дальше своего носа. А некий Грей Кэт заявил, что предполагает, что древняя земля имеет форму унитаза. Доказать-то невозможно. Грей Кэт, соответственно, это ник комментатора. Вот, да, может быть, действительно, унитаз. Куда только спускает, интересно. Но есть и серьезные комментарии, на самом деле. Так что чувствуется, что и нашим читателям есть что сказать на эту тему. Почитайте эту статью. Вот обязательно. Найдите.
Вот, кстати, не могу не вспомнить еще одну статью, которую мы опубликовали в самом начале 2018 года, тоже из американского издания New York Magazine.
Тоже интеллектуальное американское издание.
Статья под названием «Необитаемая земля» стала одной из самых читаемых во всей истории этого издания и запустила большие общественные дискуссии, целые дебаты. Причем многие называли ее паникерской. Автор там прям действительно сгущает краски, расписывает разные способы, которыми может погибнуть наша Земля, разные пути, которые ведут к тому или иному типу вымирания человечества. Но при этом автор подчеркивает, что иногда немного паники не повредит. Лучше испугаться, но вовремя обратить внимание на какие-то изменения климата, какие-то глобальные процессы и начать принимать меры. Иначе, кто знает, планета наша погибнет. Так что эту статью я тоже очень рекомендую.
И на СМИ. Серьезно?
В общем, коль уж отошли от политики немного, я позволю себе 5 копеек немножечко про какие-то переводческие казусы, чуть-чуть, которые случались и случаются с нами чуть ли не каждый день. Ну, может быть, не казусы, а какие-то такие, не знаю, интересные наблюдения, по крайней мере, которые мне вот с арабским, при работе вот, да, с арабскими текстами показались какими-то наиболее интересными. И, может быть, эти статьи не были самыми, так сказать, читаемыми, самыми популярными, но вот не могу не отметить, потому что вот наболело. Вот один текст, я считаю, вообще, ну просто вот...
чистый казус.
Просто чистый, ну вот кладезь метафор просто. Вот показывает вот истинный арабский, так сказать, язык. И мы даже постарались почти дословно его вот перевести. Пусть даже это на русском не всегда звучало, так сказать, красиво.
Арабская душа зато проявилась.
Да, 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 да.
Ну, давайте послушаем.
Да, вот Путин, да, выступает в образе умелого мага, который держит все нити в своей руке. Это снова про Сирию, если что. Он может накормить все стороны своим тайным зельем, которое прекрасно на вкус для тех, кто преклоняет перед ним колено, но горчит тем, кто осмеливается нарушить его планы.
Да, американцы так не пишут, конечно.
Да
никто так не пишет, кроме арабов, мне кажется.
Вот. Еще уже несколько статей, на самом деле, мне встречается с метафорами про слюни. Подберите слюни, вам ничего не достанется. Что Трамп слюни на Йемен распустил? И что-то такое прочее. Но вот в этом году, да, значит, автор призывает западные страны подобрать слюни в вопросе восстановления Чили. Сирии. Свои слюни подобрать, свои потому что все достанется России, и Россия никого не пустит на рынок, значит, восстанавливать Сирию. А в прошлом году про слюни была статья про Йемен, да, чтобы Трамп подобрал.
А там
Трампа слюни были. Да. Вот ткнуть в глаз, тоже, кстати, довольно часто встречающееся такое выражение. Вот здесь у нас в этом году был текст про то, что вот Путин ткнул в глаз американской демократии. Снова были рассуждения про Russiagate. Но, пожалуй, 10 из 10 просто выбил текст журналиста марокканского, который приехал на чемпионат мира, и это был текст про российские туалеты.
А мы этот текст зачитывали вслух просто.
Значит, запомните заголовок, чтобы было легче найти. «Высокий уровень чистоты в московских туалетах. Вы не пожалеете». Вы еще никогда не читали тексты про туалеты, которые выстроены в военную шеренгу перед входом на Красную площадь, и про то, что местные уборные в России доказывают, что русские уважают людей, заботятся об их нуждах и ставят их на первое место.
Да, туалет — это важная часть.
Вот, да.
Да, это был прекрасный текст, я тоже его очень рекомендую.
Да, хороший туалет — это важно. Уборная, так сказать.
Да,
а не
да,
очко
да, да.
какое-нибудь.
Не, ну у него прям вообще культурный шок был по этому поводу. Он в восторге. Просто текст наполнен вот этими эмоциями.
Ну да.
С облегчением хочется его поздравить.
Да. Да.
Ну, я опять о своем, возвращаясь к научным или околонаучным темам, хочу быстренько вспомнить одну статью в датской газете «Politiken», которая вообще-то перевод фрагмента книги американского астронавта Скотта Келли. Статья называется «5440 раз вокруг Земли», и астронавт рассказывает там о работе на МКС, об опасениях, о внештатных ситуациях всяких, о том, как нервничаешь перед выходом в открытый космос. Он пишет, например, что делать, если во время такого выхода чувствуешь, что потерял сцепление с космическим кораблем и рискуешь просто уплыть в открытый космос. Такое однажды произошло с российским космонавтом Олегом Скрипочкой. Но все закончилось благополучно. Он наткнулся на антенну, оттолкнулся от нее и сумел ухватиться за поручень. В общем, статья о таких разных ситуациях на Международной космической станции, вообще о том, как живут космонавты. Скотт Келли рассказывает о том, как общаются обитатели МКС из России и США, в частности. Никаких трений между ними нет, несмотря на международную обстановку. Все друг другу помогают. В общем, статья очень любопытная. Очень рекомендую прочитать.
Ну все, последние 5 копеек от меня. Коль уж я сегодня говорю за весь Восток. У нас еще есть Китай и Япония, как минимум, которые, так сказать, тоже важные, значит, такие вот важные
игроки.
Центры. Важные центры, да, в нашей переводческой деятельности. Много было от китайцев, понятное дело, серьезных статей по всей международной проблематике, по торговой войне. Но давайте уже все устали, уже сейчас не об этом. Невесты открыли для себя тему русских невест в китайской прессе, да. Как китайцы восхищаются русскими девушками, как едут не только во Владивосток, но и до самой Москвы готовы доехать в поисках русской красавицы. Рассказывают про свои истории любви, про красивые свадьбы, про все-все-все такое прочее. В общем, сейчас Новый год, День Святого Валентина уже тоже не за горами, поэтому вот да, рекомендую вам обратить на этот сюжет, чтобы вдохновиться уже романтичной такой, романтичной, а порой комичной даже атмосферой. Вот. Что касается японцев, ну, тут, как говорится, на Западном фронте без перемен.
Что, не ценят они наших девушек,
ну, вот японцы, они такие... Нет, ну, они просто такие, ну, не чопорные. Вот у них же, ну, вы сами знаете, у них такая пресса очень такая серьезная, и они, ну, не очень-то позволяют себе, если речь не идет о каких-то блогах, то... Кстати, серьезные издания не очень-то позволяют себе разгуляться на тему общества.
То есть в России скорее не девушки интересуют, да.
Да, их в Японии, японцев интересуют курилы, понятное дело.
Курилы, да.
Да, и, наверное...
Пока не отдадим, будут они только их.
Да, поэтому, если вам все еще интересен этот сюжет, то на СМИ точно может удовлетворить интерес всех, кто интересуется темой
курильских... Да, вместе с японской прессой.
Да, Курильских островов, да.
Ну, хорошо. И в завершении нашего сегодняшнего разговора упомянем один материал американской газеты Christian Science Monitor. Чем он примечателен? Да вот тем, что это статья о нас. Ее автор, журналист Фред Вир, который корреспондент здесь, в Москве, живет, у него, по-моему, жена русская, вот, он уже давно здесь как корреспондент,
китайцев послушал.
Как специалист.
А? Китайцев послушал, русскую невесту
да,
надо брать.
Да, вот, и специализируется, соответственно, на российской тематике, и вот он встретился со мной и написал о работе редакции на СМИ, отметив, что кое в чем сегодняшняя Россия точно отличается от Советского Союза. А именно, россиянам не пытаются закрыть доступ к западной прессе, даже наоборот. Да, и, мол, вот аудитория на СМИ состоит в основном из образованных россиян, которые многого добились в жизни, люди это, которые принимают решения. То есть такие ключевые фигуры. Вот что он пишет. «В новом году мы, редакции на СМИ, продолжим показывать вам, о чем пишут на Западе и на Востоке. Будем отбирать самое интересное, прежде всего о России, о том, как ее видят люди в других странах. И не только в других. С вами были главные редакторы на СМИ Алексей Дубасарский, заместитель главного редактора Яна Наумова и шеф-редактор, эксперт по арабской прессе и вообще по Востоку Софья Рогозина.
С Новым годом!
До новых встреч!
Счастья вам!
Вы слушали эпизод подкаста «И на СМИ». Иностранная пресса о том, что ее беспокоит в России. Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru, в приложениях подкаст с Web Store и Google Play. Комментируйте и делитесь с друзьями. И на СМИ. Серьезно?